царица 127 стран, то есть величайшая мировая империя, она некто, кто никто не знает, кто она, что она, какого она рода и так далее. Я бы сказала, ситуация очень-очень странная. И говорят, что несмотря на то, что Ахашверош избрал Эстер, ситуация его очень беспокоила. И он хотел любой ценой узнать все-таки, кто та женщина, которая стала царицей, кому роду она принадлежит, что она из себя представляет. А поэтому я читаю вторую главу, я на 18-м пасуке. Знаете что, давайте даже начнем на один пасук раньше. И полюбил царь Эстер более всех жен, и она приобрела благоволение его более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Вашти. То есть прекратился конкурс красоты, девушка выбрана. И сделал царь пир большой для всех князей своих и для служивших при нем. Пир в честь Эстер, и облегчил налоги областям, и раздал дары с царской щедростью. Что должна означать вот эта вот трапеза в честь Эстер? Ну, в первую очередь, понятно, так сказать, царь женится. Кстати, обратите внимание, это не называют свадьбой. И сделал пир в честь Эстер, не женился на Эстер, он ее сделал царицей, возложил царский венец на ее голову, но нет какой-то церемонии свадьбы. Ахашверошу мешает, опять повторяю, то, что он не знает, кто она. Так вот, это мешает не только Ахашверошу. Предыдущая царица была, как мы знаем, Вашти, из очень знатной родословной. По некоторым соображениям ясно, что есть у Ахашвероша огромный плюс в том, что она вот такая безродная в его глазах. То есть теперь не он царь благодаря своей жене, а его жена царица благодаря ему. Так? Его эта ситуация устраивает. Но для того, чтобы в глазах вельмож он бы не выглядел человеком второго сорта, который подобрал недостойную женщину, он в ее честь делает пир. Приятно всем. И на этом пиру дает всякие послабления другим районам, понижает налоги и так далее. Говорят наши мудрецы, что у него был такой план. Будет пир, придут ее родственники, придут ее соотечественники, кинутся к ней, будут ее прославлять, благодарить и просить об одолжениях. Он поймет, о ком идет речь, откуда она и что она собой представляет. Но из этого плана не выходит ничего. Эстер – сирота. А евреи, как мы говорили в прошлый раз, не знают, радоваться или не радоваться тому, что она пришла к власти. Поэтому следующий пасук. И когда во второй раз собраны были девицы, так уже же выбрана царица. Зачем выбирать девиц еще раз и собирать их? Ахашверош угрожает Эстер, не скажешь, кто ты и что ты, и что ты из себя представляешь, я возьму другую жену. эти угрозы действуют не больше, чем уговоры по-хорошему, как так как 20-й пасук говорит, Эстер все еще не рассказывала о происхождении своем и о народе своем, как велел ей Мордехай. А слово Мордехая Эстер выполняла и теперь, так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. Теперь происходит следующая вещь. В те дни, когда Мордехай сидел у ворот царских, женщины, и то, что мы должны понять, что сидел у ворот, это его не превратили в охранника. Ворота в большой город было местом суда. Мы с вами в самом начале первой главы говорили, что было 7 великих мудрецов, приближенных к Ахашвейрошу, они даже по именам перечислялись и меня спрашивали, зачем в таких подробностях. Так вот, их больше нет, всех разогнали за казнь Вашти. Нужен кто-то, кто мог бы заниматься судом. И Эстер подала Ахашвейрошу идею. Всегда у вавилонских царей с времен падения храма были советники из мудрецов Санедрина и пророки. А вот у тебя тут крутится среди слуг такой бывший член Санедрина Мордехай, назначен его на должность судьи. И поэтому он сидел в воротах царских и занимался судом. Так вот, в те дни, когда Мордехай сидел у ворот царских, озлились Бигтан и Тереш, два евнуха царских и стражей входа, и замыслили наложить руку на царя Ахашвейроша. И стало известно это дело Мордехаю, и сообщил он царице Эстер. Говорят толкователи, что вызвало злость Бигтан и Тереша. Вы знаете, есть иногда в Торе отрывки, что мы знаем, что что-то разозлило, что что-то случилось, но по-настоящему о том, что там было, никто не говорит. Самый знаменитый пример – это когда Каин убивает Гевеля. Мудрецы говорят, что там было в этой ссоре, о чем они спорили, а Тора об этом конфликте не говорит. Почему? Потому что в этом случае важен не сам конфликт, он мог возникнуть и на другой почве. Важен результат. И я сперва коснусь того, что наши мудрецы говорят. Значит, есть такие, которые говорят, что, собственно говоря, они разозлились на то, что Мордехай был назначен на такой высокий пост. То есть до тех пор евреи, хоть и вроде пользовались равноправием, но не занимали очень высокие посты в государстве. Они рассчитывали занять этот пост, а вместо них, то есть уволили предыдущих близких к царю людей, теперь они будут, а вместо них назначили Мордехая. И они решили убрать Ахашвейроша. Теперь есть толкователи, которые говорят, а почему не просто убрать Мордехая? Решили со всеми зараз разделаться. То есть понятно, что если Ахашвейрош бы погиб от их рук, они бы это все свалили на Мордехая. Теперь я предполагаю, что следующий мидраш известен абсолютно всем, поэтому я на нем не задерживаюсь, что они позволили себе спокойно разговаривать в его присутствии, потому что были уверены, что Мордехай не знает их языка, а так как он был в прошлом член Санедрина, то одна из вещей, которую нужно было знать, это 70 языков, он понял все, о чем они говорят. Вторая причина, которую называют, это что они были из знатного рода и были родственниками Вашти. И когда она была казнена, а вместо ее выбрали не какую-нибудь уважаемую персидскую женщину, а какую-то чужестранку, это вызвало их страшный гнев, и они себе сказали: о, это царь, который сам по себе мало чего стоит, то есть он стал царем только благодаря Вашти. Мало того, что он ее ликвидировал, он еще и берет себе сейчас такого же типа приближенных. Царица, она тоже безродная. И вот здесь продолжение интересно. И ближайший пасук нам показывает взаимоотношения Мордехая и Эстер. И стало известно это дело Мордехаю, и сообщил он царице Эстер. А Эстер рассказала царю от имени Мордехая. То есть Мордехай мог пойти к царю и доложить, что я слышал такой разговор. Вместо этого он предпочитает передать это через Эстер, чтобы улучшить ее положение, чтобы она оказалась спасительницей царя. Теперь мы же с вами говорили, что она изнасилована с точки зрения Галахи. И он все ждет, чтобы ее выгнали из дворца. Но когда Мордехай видит, что несмотря на все сделанные им Эстер усилия, то есть она скрывает, кто она не пытается выглядеть в глазах царя великолепно, и она не делает ничего, чтобы занять вот это вот место царицы, а она все-таки избирается царицей, то он, который абсолютно убежден в ее праведности, сказал себе: видимо, Бог хочет что-то для всего еврейского народа сделать с ее помощью. А раз так, нужно улучшить ее положение во дворце. Поэтому вместо того, чтобы самому пойти к Ахашверошу, он передает через Эстер, что намечается покушение на царя. А Эстер, наоборот, хочет, чтобы царь побольше прислушивался к тому, что говорит Мордехай. Поэтому вместо того, чтобы делать попытку улучшать свое положение, она рассказывает это от имени Мордехая. И говоря, есть такое выражение, что человек, который говорит, от кого он что-то услышал или узнал, а не присваивает себе эту умную фразу, эту полезную информацию, он помогает привести геула, избавление в мир. Мы учим это из взаимного поведения Эстер Мордехая. Дело было расследовано и обнаружено, что это так, и их обоих повесили на дерево, и было записано это в книгу летописи перед царем. И вот опять странное явление. Во-первых, обратите внимание, как все это написано так сказать, в эдаком третьем лице обнаружено, расследовано, записано. То есть не Ахашверош велит «впишите это» или не Эстер велит «впишите это», а Софрея Амелах, те, кто ведут царскую хронологию, это делают, потому что Всевышний хочет, чтобы это оказалось в этой хронике. То есть есть чье-то руководство, которое стоит за кулисами. И мы видим, как есть, опять-таки, известное выражение, что Всевышний посылает избавление еще перед тем, как посылает наказание. Следующий наш пасук будет: «После этих событий возвеличил царь Ахашверош Амана». Так вот, еще перед его возвышением подготовлены средства к его падению. То есть есть доказательства, что Мордехай проявил верность в отношении царя. Сейчас он не получил никакой награды, его не приблизили. Он рассчитывал, может, он сможет какие-то улучшения, облегчения для еврейского народа получить. Ничего не происходит. Но это событие внесено в историю персидского двора. И вот следующий пасук начинается: «После этих событий». Возникает вопрос, какая же связь между казнью Биктана и Тереш и возвышением Амана? Но мы должны понять, Ахашверош начинает чувствовать интриги во дворце. То есть, вот начало первого пырика, первой главы. Пир на весь мир, все пирующие собираются, впущенные во дворец и так далее. А сами события, которые будут проходить во внутреннем дворе, вам ничего не напоминает человек, который в своем дворце прячется от возможности покушения на него? Мы с таким много сталкивались в последний век истории во всяких тоталитарных режимах, как вроде бы властители, которые могут управлять судьбами стран и народов, сидят в заключении своих страхов и своей паранойи. Нельзя зайти во внутренний двор к царю без того, чтобы тебя туда позвали, иначе тебя немедленно казнят. Это же демонстрация такого страха перед врагом. А кто враги? Враги все важные, вельможи и аристократы Вавилонской империи. И Ахашверош, бывший простолюдин, возвеличивает и возвышает Амана, такого же простолюдина. Кто такой Аман? Сын Амдаты, агагитянина. Кто такой Агаг? Царь Амалека, которого Шаул не убил на месте, и в ту ночь от него забеременела рабыня, от Агага, и Аман является его прямым потомком. И кто такие были амалеки? Кочевые племена, у которых даже своей страны нету, носятся по пустыне оттуда-сюда. Кто они вообще такие? И вот этот человек становится самым главным министром у Ахашвероша. И после этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдата и Агагитянина, и вознес ему, и положил ему место выше всех тех сановников, которые были при нем. И все служители царские, что были у царских ворот, становились и падали ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. Так вот, женщины, возникает вопрос, какова роль Амана? То есть Аман наиболее приближен к царю. Ахашвирош не выходит на люди, не общается со своим народом. Все приказы, все распоряжения будут передаваться через Амана. А Амана возвеличили над всеми дворянами, вельможами, министрами, которые были до сих пор главными. То есть вызывают дикую ревность к нему. И теперь любое распоряжение, которое Ахашверош передаст через него, и кто-то обозлится, как Бигтан Ветереш, Аман окажется первой жертвой. И я прошу напомнить, как Сталин к себе приближал и менял с Ежова на Берию, как те, которые были его приближенные в одно десятилетие, в следующее десятилетие были казнены, удалены, объявлены врагами народа. То есть все эти козни во дворце ищут, на кого свалить ответственность. И поэтому, кто готов на себя взять такую роль? Кто, извините, дурак, который не понимает, что его же специально подставляют для того, чтобы он в конце концов нес всю ответственность? Только человек типа Амана, для которого внешний почет и то, что перед ним все становятся на колени и падают ниц, для него это все так важно, что он даже не понимает, что его вознесли для того, чтобы на нем срывать гнев и злобу недовольных. А теперь прошу обратить внимание, это очень важно. У нас, я уже говорила на самом первом уроке, что мы говорим, что там, где имеется в виду только царь Ахашверош, там говорят царь Ахашверош, мелех Ахашверош. А когда имеется в виду Всевышний, а Ахашверош это только марионетка в его руках, говорится царь без имени. Так вот, давайте посмотрим на наши псуки. И после этих событий возвеличил царь Ахашверош Амана, сына Амдата Агагитянина. Это действие царя. И царя Ахашвероша. Ибо вознес его и поставил кресло его выше всех князей, и все служители царские кланялись и падали ниц перед Аманом. Ибо так повелел о нем царь. Без имени Ахашверош. То есть возвышение Амана происходит от руки Всевышнего. И это ужасно, он же амалекитянин. Как может быть, что Всевышний допускает, чтобы он вознесся? Женщина, секундный перерыв, пожалуйста, я очень извиняюсь. Все, я с вами здесь, очень прошу прощения. Так, так вот...
Рабанит Цепора, извините, там вас попросили сделать посвящение урока, если можно уже, поскольку у нас пауза. Смотрите, пожалуйста.
Пожалуйста.
В сообщении.
Смотрю. За выздоровление раба Леви Ицхака бен Тамара, шиелу рифуа шлема, рифуа танефеш в рифуа тагуф. И наш урок, чтобы... И был ему посвящен его выздоровлению. То возвращаемся. Так вот, как же Всевышний возносит такого злодея? Говорят наши мудрецы, что болезненнее было падать. То есть возвышение злодея – это для того, чтобы потом обратили внимание на его уничтожение. Аман был ничтожеством. И если бы он был просто казнен по каким-то обычным причинам, не было бы такой степени освящения имени Всевышнего, как когда этот представитель абсолютного зла, который захватил власть, который готовит такую программу уничтожения, был опозорен, раздавлен и сброшен с власти. То есть Всевышний подготовил все эти шаги. И подготовил их через Мордехая и Эстер. И Мордехай у нас здесь написано. Я в русском переводе очень тяжело перевести правильно. Сказано, все остановились и падали ниц. В русском переводе это говорится, а он этого не делал. Так Мордехай не становился на колени и не падал ниц. На иврите это сказано в будущем времени. То есть в будущем времени это нечто вроде английского «продолжительное действие». Постоянно не хотел перед ним кланяться, постоянно не хотел перед ним падать ниц. Более того, мог его как-то обойти? Нет, Мордехай демонстрирует явно в открытую, что он не хочет ему поклоняться. Почему Мордехай ведет себя так и подставляет под такой риск себя и весь еврейский народ, и это вот и будет то, что мы будем разбирать на следующем уроке. А сегодня я хотела, чтобы мы обратили внимание на одну вещь. Нам здесь описывается целая цепочка всяких очень важных государственных и тогда международных событий. Мы говорим про империю 127 княжеств, стран, называйте это как хотите, мировой центр. И вот мы говорим про всякие интриги придворных, кто захватывает власть. Кто становится самым главным, кого разжаловывают, кого казнят, кого выбрасывают. во всех этих интригах есть какое-то ощущение, что обычный человек совершенно беспомощный. Нельзя знать, тот, кто вчера был в милости, сегодня потерял это расположение к себе. Как себя вести, что делать? Так вот, нам подчеркивают, ибо так повелел царь. Все политические события, все, что происходит, это рука Всевышнего и воля Всевышнего. И человек может видеть в истории цепочку каких-то событий, а может видеть руку Всевышнего, которой этой цепочкой управляют. Есть выражение, оно не из Талмуда, но я думаю, что оно правильное. Сердце царей и министров в руках у Всевышнего. Вот мы сейчас книгой Шмот занимаемся. Фараон потерял свою свободу выбора. Он все больше и больше упрямится в совершенно ненормальной ситуации для того, чтобы он и его народ перетерпели все кары, которые им положены. Но там это ашгаха глуя, открыта рука Всевышнего. Магилат Эстер, книга Галута, как мы уже говорили. В Галуте рука Всевышнего, она за кулисами. Но если мы возьмем, как выходцы из Советского Союза, события сталинской эпохи, события после сталинской эпохи, настолько видно вот все эти перевороты и как рука Всевышнего ими управляет, и как в конце концов мы видим цель, зачем это все делается. Так вот, то, что можно сделать, и в этом мы все должны увериться больше, это начать видеть руку Всевышнего за естественными событиями. Что в политике? Смотрите, я не буду высказывать своего мнения о Трампе ни в какую сторону. Но что для евреев его 4 года оказались во многих отношениях огромной поддержкой и помощью, это же совершенно ясно. А сказать, что человек абсолютно нормальный, мне лично очень сложно. Но в руках Всевышнего он делал то, что было хорошо для еврейского народа. И мы, если мы наберемся вот этот вот взгляд на происходящее, то есть научим себя видеть руку Всевышнего, мы будем себя чувствовать гораздо более уверенно в его мире, даже в часы непростых испытаний. И вот эта способность помолиться, как мы увидим на следующем уроке, что главное орудие, Мордехая и Эстер против Гамана будут не интриги, а молитва, тогда мы поймем, как мы можем, так сказать, повлиять на судьбу мира, потому что наши молитвы могут ее совершенно изменить. То я... готова отвечать на вопросы.
Спасибо большое. У нас есть поднятые руки. Я сейчас буду включать микрофоны. Ирис. Ирис, вы с нами? Ирис, вы можете включить микрофон? Так, у Ири что-то не получается. Больше поднятых Рук пока нет. Так, я хочу всем сказать, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос, поговорить с Рабанит Цепорой. Для этого вы можете либо написать здесь в чате, поднять руку, я вам включу микрофон, либо, если вы нас смотрите сейчас в соцсетях, вы можете оставить комментарий, там я тоже смогу прочитать. Так, у нас есть вторая поднятая рука. И да, я хотела извиниться за то, что у меня прыгал экран, я пыталась поймать текст. Потом я искала долго. Ну, я, мне кажется, мне это удалось все же в конце. Да, у нас пропала вторая поднятая рука. Хорошо. Ирис, давайте еще раз попробуем. Я думаю, что... Ирис? Угу. Наверное, Ирис случайно включила, подняла руку. Вот. И Ирина, я вам включила микрофон.
Да, слышно меня?
Да, очень хорошо.
Спасибо. Спасибо за интересные лекции, уроки. Я не знаю, это, наверное, не по теме будет. И я не так давно, как говорится, учу, если можно так вообще сказать. Просто как-то замечено, что... Ну, это, наверное, в связи еще с тем, что в этой жизни еще не сталкиваемся, что меня волнует.
Извиняюсь, чуть громче, что в этой жизни что?
Я обратила внимание на то, что у нас ведь, кроме, скажем, про матери, как часто женщины, еврейские женщины, либо это мужчины еврейские, которые... У них продолжается род, и это колено с нееврейскими женщинами. Вот как это?
А где вы видите это?
Ну, смотрите, так, Моше женился на дочери Итро. Йосеф на дочери...
Окей. Дочь Итро вместе с отцом проходит гиюр. Хорошо. То есть Гиюр, конечно, не, может быть, не выглядел так, как он сегодня современный, но Итро называют отцом всех Герим.
Это было до того, как он же после того, как он уже...
Нет, 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 поэтому его дочерей преследуют, что он начинает служить единому Богу.
То есть это до того, как Моше женился на Цепоре?
Совершенно верно. Что касается Иосифа, то принято говорить, что это дочь Дины, которая была после того, как она была изнасилована Шхемом, сыновья его не хотели оставить девочку в семье, и она была отослана, продана в Египет, а Яков, чтобы она не пропала совсем, надел ей на шею цепочку, талисман знаком семьи. И когда Йосефу стали предлагать жениться, то он ее нашел.
Вот так. Но это все то, что в Мишне и в других источниках, да?
Да.
Да. А как вот сестер и... Там же тоже, по-моему, потомство.
А сестер и Ахашвейроша, мы все... Если вы слышали мой прошлый урок, то О, так вот, на прошлом уроке я поднимала вопрос, что ее зовут Гадаса, и она же Эстер.
Да, да, да.
Эстер от слова «скрытая». Угу. Гадаса – это еврейское имя, Эстер было персидским именем, но от еврейского корня «скрыть вещи». То есть она была скрыта от своего народа в том смысле, что они говорили, ну как же такая праведница оказалась во дворце, и Всевышний ее не защитил, как защитил в свое время праматерей.
Да.
То есть они считали, что, наверное, она не такая праведница. Только когда ее руками было сотворено чудо спасения всего еврейского народа, поняли, что естественным образом Всевышний так направил шаги.
Да, то есть то, что она была дочерью еврейского народа. Но ведь было же потом потомство у нее с вот этим вот...
Ахашвейрошем, и именно благодаря этому сыну евреи получили разрешение достроить второй храм.
То есть все как бы на благо по, вот так сказать, по цепочке такой.
Да.
А как это, а, ну поскольку, да, поскольку, значит, сын уже есть, ребенок от, значит, то есть еврейской матери, он еврей как бы по определению, так.
Скажем так.
Ну, скажем так, это хорошо. Да, спасибо большое, спасибо.
Нет, потому что я думаю, что он в первую очередь был персидским царем, но по галактическому определению он, безусловно, еврей.
Ну, да. Да. А вот эти, которые были уже, господи, служанки, там у Якова, которые были, это уже они были, это были все дочери еврейского народа, правильно? Те, кто там...
Это все дочки Птуэла, троюродные или двоюродные сестры Якова, все из семьи... Да. Из семьи дедушки Тераха.
Да. Все, уточнили. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Вопросы из Фейсбука от нашей слушательницы. Вашти была приговорена сразу. Если бы она пришла голой, то ее обвинили бы в распутстве? Это первый вопрос. И второй спрашивает про ее имя. Что говорит ее имя?
Насчет второго я должна проверить. Не, честно признаю, что не знаю имя персидское. Я надеюсь, что я найду или вавилонское. Я найду, как наши мудрецы истолковывают. Спасибо за хороший вопрос. Что касается вопроса, да, я думаю, что Вашти была подставлена Ахашверошем. Что бы она ни сделала, было бы плохо, потому что у него было желание перестать быть мужем царицы и стать царем сам по себе, а не в зависимости от своей царственной жены.
Спасибо большое. Теперь у нас есть поднятые руки. Ирина, я вам включила микрофон. Ирина, вы с нами? Угу. Пока не получается. Так, Таня Пятигорская. Таня, включайте микрофон, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Рабанит Цепора.
Добрый вечер.
Я хотела спросить, вот я как-то забыла, может быть, мы это разбирали на прошлых занятиях. Вообще мы же отрицательно относимся к тому, что евреи не вернулись в Эрец-Исраэль. Это ведь было... было уже после того, как можно было возвращаться эти события пуримские.
То есть, совершенно верно.
Почему вот такой праведник, как Мордехай, почему он не вернулся с Эстер?
Ой, Таня, вы задаете просто замечательный вопрос. Как раз Мордехай, да, вернулся. Но происходит следующее. Эти события описываются не в Магилат Эстер, а в книге Эстер. местное население подает жалобу на евреев, которые начали отстраивать храм, что, значит, они пытаются восстать против персидского царя, они признают ее во власть и так далее.
Шамраним, да?
И Шамраним, совершенно верно. И Мордехай отправляется опять в Шушан, чтобы защитить там интересы еврейского народа и получить разрешение на построение.
Как здорово.
И есть мидраш, который говорит, что посланцем Шамраним был Аман. Мы на следующий раз коснемся этого мидраша.
Ага, спасибо. Это вот меня всегда это беспокоило как-то. Спасибо. Очень интересно. Как будто бы так случайно, и вот тоже в цепи общих. Случайно.
Да, да, это еще одна деталь в цепи общих событий. Совершенно верно.
Спасибо большое. Я включаю микрофон. Ерудит. Я вам сделала возможность.
Да, большое спасибо, Галин. Благодарю, да, получилось у меня. И большое спасибо, Рабанитце Пора. Очень интересно, я с удовольствием слушаю ваши уроки. У меня такой вопрос, даже надо попытаться его сформулировать. И, в силу того, что я зачастую учу на английском, у меня иногда не хватает слов, чтобы выразить, но я попытаюсь. Но вот, насколько я понимаю, что история Мегилат Эстер, книга Мегилат Эстер, это не только исторические события, но также какой-то духовный, спиритуальный концепт, который в будущем еще будет будет сыграть еще какую-то роль. Это я основываюсь на том, что наши мудрецы учат нас тому, что в конце дней, когда Машиах придет, у нас останется только один праздник, и это будет Пурим.
Ну, совершенно верно.
Да, и вы знаете, я еще вот тут, в силу того, что мне всегда очень интересно, чем кончается книга, то вот я вот прочитала последний пасук из книги «Танах», именно не Тора, а «Танах», который говорит также, что короле, персидском короле Сайрус, я не знаю, как это по-русски произнести, Сайрус, что Бог дал ему все королевства на земле, и что он прокомандовал ему построить замок в Иерусалиме, который в Юда, и что и все которые, ну, все народы, все его народы, ну, мог бы, как бы браха, мог бы Бог быть с нами, и чтобы мы все шли вверх, как бы. Я не знаю, я не умею переводить, это такой
совместный. Окей, ну вы хорошо сказали, да.
Да. Но что, какое самоотношение это имеет? Потому что это, естественно, не только исторический, но и духовный какой-то концепт, я так насколько понимаю. Тем более, что Танах тоже заканчивается каким-то провозглашением того, что замок будет построен королем Персии.
Окей, если вы разрешите. Сайрус – это царь Кир по-русски или кореш на иврите. Это события, которые предшествуют событиям, написанным в Могиле. Потому что то, что вы читаете, это последние из пророков. А Могила – это уже так называемые ктубим писания, которые уже написаны, я не очень умею это различить, конечно, но это не прямое пророчество, а Святым Духом называют, что Могилот написаны. Так вот, события действительно, то, что меня спросила перед вами Таня, события разворачивались так. Кир действительно дал евреям разрешение вернуться в израильскую землю. Но после доноса самаритян Шомраним, во-первых, вышла только небольшая группа. То есть Израиль был абсолютно разоренной страной. пустыней, дикие звери ходили, и люди, которые хорошо устроились в Вавилоне, а потом и в Персии, не чувствовали особого желания сделать алию. Это не сегодня первый раз происходит, это всегда так. Так вот, когда они сюда вернулись, местное население самаритян пыталось их отсюда выгнать по новой. И вот этот период, когда оказалось, что вроде получили разрешение, а оно не работает, было очень темным периодом для евреев тех времен. То есть Бог простил, не простил, хочет еврейский народ, не хочет еврейский народ. Эти колебания привели к тому, что люди подались на равенство в царстве персидском и пошли на пир Ахашвероша, а дальше происходят все события, которые укрепляют их окончательно в вере Всевышнего и дают им понять, что даже в изгнании, в Галуте Всевышний их никогда не оставляет. И поэтому эта книга будет и в будущем, потому что она для нас является символом того, что Всевышний с нами везде, всюду и всегда.
Благодарю, благодарю, спасибо.
Спасибо большое. Я немножко тут запуталась. Те, кто уже говорил, кто нет, если вы уже были, извините. Ирина, я вам сделала возможность включить микрофон. Ирина. Пока у нас не получается. Просьба тех, кто уже говорил, отпустите, пожалуйста, руку, потому что у нас очень много поднятых рук. Теперь Ирена. Ирена.
Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте, Рабанит Цепора. Здравствуйте все. У меня такой вопрос. Вы меня слышите?
Да, да, чудесно.
Спасибо. Я очень благодарна, я живу в США, я очень благодарна, что вы сказали свое мнение про Трампа. Он еще сегодня последний день президент. Если можно, если у вас еще какое-то мнение о том, что происходит сейчас в США, потому что это очень нас всех волнует. Очень, как вы понимаете. Если можно. Я понимаю, что это может быть нечестный вопрос, что как бы, ну, нельзя же требовать у человека какого-то пророчества, но просто вы, поскольку вы высказали мнение, оно настолько ценное. Может быть, что-то еще можете сказать. Спасибо.
Смотрите, во-первых, я абсолютно не претендую на пророческие данные, потому что в наше время они даны только дуракам, а мне не хочется быть в этой категории. Я и недостаточно великий человек, чтобы высказывать какое-то мнение. Мое собственное мнение, оно абсолютно никого не обязывает. Американские евреи привыкли видеть в Штатах свою дорогую родину, в которой все так замечательно. Знаете, вот когда-то считалось, что Польша – еврейское царство. На иврите слово «Польша» говорят «Полин». Евреи говорили «Полин». Тут отдохни, тут успокойство. Польша – это место спокойствия и утешения. Так? И чем это все кончилось, мы знаем, в 17 веке, в 16 веке жуткие погромы Хмельницкого, в 20 веке лагеря. Так вот, не дай Бог, я от всей души молюсь, чтобы евреев штатов не задело то, что у вас сейчас творится. Но евреи должны знать, что в любой стране мы чужаки, И в любой момент это, к сожалению, может поменяться и очень тяжело.
Я понимаю. Спасибо. Я очень благодарна. Я вижу руку Творца на мне, ну, потому что я в прошлом году, в марте, по рекомендации моей родственницы, начала Толдот лекции слушать, которые я раньше верила, но это просто изменило всю мою жизнь. Не то, что даже бы жизнь, а изменило все мое отношение к жизни и все мое восприятие мира. Я буквально просто другим человеком стала. Ну, а поскольку моя дочка, мой зять, мои внуки, там, Ешиву, там, слава Богу, все нормально, то я услышала вас. Спасибо.
Большое спасибо. Вопрос.
Я очень-очень благодарна вам. Я очень благодарна. То, что вы сказали о Трампе, очень важно. И то, что вы сказали, когда спрашивают об Америке, начинают люди говорить, да, то, что вы сказали о судьбе американских евреев, это то, что самое главное для нас. Спасибо вам и будьте здоровы на долгие годы. Спасибо.
Амин. Спасибо большое.
Спасибо большое. Хая Сара, вы можете включить микрофон, мы вас слушаем. Хая Сара, внизу слева. Включите микрофон, пожалуйста. Угу. Наверное, случайность. Сейчас дальше идем. А Виталь, Хая, я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый вечер, Квода Рабанит, Галит.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос по Мегиле. Там вот, ну и не только в Мегиле, в Танахе есть два вида поклонов, да? Вот есть, когда на колени становятся, да, и когда иштахвая, когда совсем. Вот. Почему их выделяют? Потому что, в принципе, чтобы сделать иштахваю, нужно же встать на колени, наверное, ну, как бы технически.
И очень хороший вопрос, и толкователи к нему относятся. Это уровень подчинения. То есть, когда становятся на колени, это проще и легче. Поэтому самые главные министры были достаточно, чтобы они только стали на колени перед Гаманом. А кто был классом попроще, от них требовали пасть ниц, то есть лечь полностью на земле перед его превосходительством. Мордехай отказывался себя причислять и к первой, и ко второй категории.
Угу. Понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Сейчас я попытаюсь еще раз дополнение прочитать в комментариях в Фейсбуке на наш эфир. Слушательница, которая спрашивала про Вашти и про имя, она спрашивает, что возможно, что шота – это слышать. Про нее можно и сказать «слышала». А еще такая...
Шота – это никак не слышать.
Угу. Может, я неправильно прочитала? Шота написано.
Шота – это, если это с тетом, это дура.
Ну, кстати, тоже, видите, как красиво.
Окей, так вот, я прошу разрешения, я хочу проверить и не отвечать, пока я просмотрю, что об этом говорит.
Ну да, я прочитаю только до конца. А, написано «Шма», «Шма» она поправляет, наша участница.
Ну, так про Вашти не написано «Шама».
Вот. А про шота еще написано, это дерево готе.
Дерево это шита. И шита это на иврите, вашти это вавилонянка. Дорогие женщины, я хочу сказать одну вещь. Мы имеем полное право на личное понимание Торы, Танаха и так далее. Но когда люди пытаются языковые проблемы решать сами, если у нас нет абсолютного знания языка, мы с этим не справимся. Поэтому давайте отложим и поищем, что говорят об этом люди, которые посвятили себя изучению языка.
Хорошо, значит, до следующего урока, дорогие наши слушатели. Да. Спасибо большое. Хая Сара, давайте еще раз попробуем. Включите, пожалуйста, микрофон. Ага. Хая Сара, не получается. Тогда мы идем дальше. Наша слушательница под именем Соломон Ашдот. Я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый вечер, я слушатель.
Ну, вообще, нашего для женщин.
Я благодарю рабонит. Это ничего, что мужчины слушают вашу лекцию. Я второй раз уже слушаю вашу лекцию. И много интересного узнал и услышал. И что хочу сказать... Хочу вопрос такой, как бы не по теме. Почему женщины-лекторы немножко лучше преподают, чем преподает лектор-мужчина? В чем здесь есть такой вот, я не знаю, нюанс, что ли? Это первый вопрос. И вот еще вопрос по теме. Эстер, она получается, что была пророчица сама по себе, так и получается. Раз она оставила нам столько информации о происходящих в Шушане. Это второй вопрос.
Окей. Что касается первого вопроса, я не берусь судить, кто лучше, но в данном случае вся наша команда женщин, которые преподают в Талдоте, они все профессиональные учительницы. Может, то, что нас обучали, как преподавать, помогает нам проводить уроки хорошо. Большое спасибо за этот комплимент. Но все абсолютно, вся группа преподавательниц Толдота, они женщины с педагогическим образованием. Что касается вопроса в отношении Эстер, то да, мудрецы говорят, что она обладала пророческим даром и заносят ее в категорию семи женщин-пророчиц, которые были у еврейского народа.
Угу, понятно, спасибо большое. Ну, есть еще вопросы, но не буду задерживать остальных. Спасибо пока что. Я надеюсь, что вы меня не будете вычеркивать, отключать продолжение ваших уроков.
Ну, уже слушать.
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. Только, пожалуйста, повесьте, опустите руку, чтобы я не путалась. Хорошо? Спасибо. Так, следующий наша слушательница. Эстер. Сейчас, одну секундочку. Вот, я первое имя не смогла прочитать, так что... Хая, Хася.
Хася
Эстер, да, извините.
Да, не страшно, добрый день. Вернее, у нас день, я звоню, это Америка. Огромное спасибо, я много лет веду на разных, так сказать, платформах. И, в общем-то, не собиралась выходить в прямой эфир, но... Вопрос Трампа меня задел, естественно. Хотела бы сказать несколько слов буквально о себе, что я услышала, что говорит Рабанит, и я думаю, что эта идея того, что вы сказали, она страшная, и мы об этом все понимаем и знаем, но мы хотим уехать отсюда, и таких, как я, очень много. И когда началась пандемия, еще раньше мы начали оформлять документы, но мы столкнулись с реальностью, которая называется «Дети и семья». У нас огромный раскол идет в семьях, где кто-то хочет, где-то не может. И вот буквально могу сказать о себе пару слов, что я готова сегодня и пешком, так сказать. Но кроме меня никто больше. Поэтому я поняла, что я не еду. Я уже вернулась. Потому что быть там одной, буквально физически, это не получится. То есть я сразу буду искать, как вернуться назад, потому что невозможно находиться вне семьи. Поэтому я хочу заступиться за огромное количество людей, которые, да, хотят уехать. И никакая это не наша, не родина. И никто так не говорит. Ну, не знаю, по крайней мере, в моем окружении так даже никто не думает. Вот, поэтому мы, да, хотим. И я знаю, что Всевышний знает наши чувства и наши мысли. И Он нас не пустит по страшному кругу, о котором мы действительно все знаем и понимаем, о чем идет речь. Это просто в защиту огромного количества евреев, которые живут в Америке. И нет здесь никакого дома у нас. И никто не называет эту красивую страну нашим домом. По крайней мере, я могу сказать о себе и об очень большом количестве людей, которые вокруг меня. Это, собственно, что я хотела сказать.
Хас и Эстер, добрый вечер. Огромное спасибо за то, что вы позвонили и высказали. Я хочу добавить две вещи. Во-первых, я сказала на основании своего знакомства с очень многими американскими евреями, как раз не из кругов бывших выходцев из России, у меня ощущение, что у них как раз понимание, что такое галут, развито гораздо больше, чем у местного американского еврейского населения. И люди очень часто, я когда-то слышала совершенно жуткую фразу, значит, человек доказывал, насколько проще вести такой полностью религиозный образ жизни в Штатах. И ему сказали, ну как же можно, так сказать, израильская земля, там святыня находится всегда. Он посмотрел, усмехнулся и сказал, она давно переехала в Нью-Йорк в ультраортодоксальные кварталы.
Так вот... Я вам хочу сказать, извините, что, как говорится, немножко с юмором, я вам не скажу за всю Одессу. И это правда, что таких людей действительно огромное количество. Но я хочу сказать о тех людях, которые, как я, прям мне сложно говорить, мне прям слезы, что мы, да, хотим уехать, и это не наша родина. Но мы по определенным обстоятельствам, каждый человек находится здесь, потому что мы реально не можем уехать. По определенным обстоятельствам, а не так, потому что...
Поэтому это та часть, которую я хочу добавить к своему ответу. Я не сомневаюсь, что Всевышний знает желания людей. И знаете, Рабби Нахман Мбреслав говорил, и я с этим абсолютно согласна, человек там, где его душа. Все, о чем я сказала, потому что когда мне звонят люди и советуются со мной, я всегда говорю то, что вы сейчас сказали. Проверьте, или это реально не испортит жизнь вашей семьи, ваших подростков, ваших детей. Можете ли вы переехать сейчас? Вопрос только, или я вижу в этом месте свой дом, и тогда в моих глазах это глубокая ошибка, или я нахожусь там, потому что мои обстоятельства сейчас от меня этого требуют, а душа моя в другом месте.
Да, вы совершенно правы, просто, знаете, физическая реальность, она настолько страшная, я вам говорю абсолютно честно, мы просто не живем, а, ну, не знаю, как то, я думаю, что да, это реально очень страшно во всех смыслах. Поэтому мы молимся, единственное утешение наше в том, что Всевышний не только знает наши слова, слышит наших 24-часовых молитв, а Он знает наши мысли. И если мы уже будем следовать нашим мудрецам, то мудрецы наши говорят, что наши ошибки, в кавычках, это не наши ошибки. Так хочет Всевышний. И там, где мы находимся, это наше место. Но это не наш Иерусалим. и слова, которые вы приводили, к сожалению, это известные вещи. Да, Германию называли, Иерусалим и так далее. Это не наши слова. Ну, я говорю о себе и о тех людях, которых я знаю.
Так вот, те, для кого это не, не их Иерусалим, о них я не говорила.
Слава Богу.
И я знаю, что таких людей очень-очень-очень много. И в моих глазах то, что происходит, должно напомнить тем, кто это видел Иерусалимом, что это не Иерусалим. И я действительно, если я, не дай Бог, нажала на больную точку, я очень прошу прощения, я ни за что не хотела оскорбить.
Я думаю, что это поневоле, но я с этим сталкиваюсь, не имея в виду вас, лекторов из Израиля, которых я слушаю все время, отношусь с огромным уважением. Но фразочка... Извините, это не про вас. Проскакивает довольно часто. Сидят в Америке и не хотят ехать. Я бы очень хотела бы на будущее, чтобы делали какие-то сноски или какие-то комментарии, что это не все. Когда это слушаю, мне очень больно.
Я с вами согласна. Это несправедливо судить. Вообще, не судите человека, пока вы не оказались на его месте.
Не дай Бог оказаться на наших местах, где у нас абсолютно разорвано сердце, потому что мы не знаем, как поступить правильно. Просто
вы
мы
знаете,
нам очень тяжело.
Без всяких шуток я всегда всю жизнь говорила: Господи, как моим родителям, а соответственно и нам, как детям, повезло, что в 73-м году у нас не было никакого выбора. Мы не могли колебаться, ехать ли сюда или не ехать. В тот момент, что мы получили разрешение, мы оказались здесь. Это был огромный подарок Всевышнего, я его только так рассматриваю.
Да, это Барух Ашем, это правда. Но я хочу сказать, что попав сюда, в Америку, я бежала из Украины, потому что реально бежали. Ну, я бежала первая, за мной семья, но хочу сказать, что благодаря тому, что я очутилась здесь, опять-таки это Всевышний, я стала Балей Тшува, потому что до этого я была очень в другом месте, и я четвертое поколение абсолютно потерянных в нашей семье, и я единственная из огромной семьи, кто Балей Тшува. И Барух Ашем, Всевышний почему-то меня прислал сюда, а не в другое место.
Ну, так я думаю, он знал, что это для вас самый лучший вариант.
Огромное вам спасибо. Спасибо. И все организации Талдот.
Спасибо большое. Я просто тронута вашим диалогом, вашим разговором. И хочу сказать от себя, что мы вас ждем, и нам очень плохо без вас. И мы действительно, ну, за вас молимся и хотим, чтобы все у вас получилось лучшим способом. У нас есть вопросы в чате, но я еще раз включу микрофон. Хая Сара мне написала, что она просит, когда вы читаете текст Могилы, чтобы вы также читали на иврите.
Пожалуйста, мне казалось, что нет достаточного количества слушателей, которые понимают, мне легче читать на иврите.
Ну и так, чтобы просто был текст.
Да, хорошо.
Угу, спасибо. Мирьям, я вам делаю возможность задать вопрос.
Алло?
Да.
Здравствуйте. У меня очень быстро, я не хочу занимать время, я тоже из Нью-Йорка, и действительно очень режет эта информация, которая была сказана, что для многих, что вы видите людей, которые живут в Америке, как будто это вот Америка для них их родина, это действительно ужасно больно слышать. И действительно, просто хочу поблагодарить эту девушку, женщину, которая перезвонила перед этим. Действительно, люди, которые здесь живут, это как бы не было их choice, их выбор, куда поехать, это было воля обстоятельств, они оказались в Америке. Безусловно, если бы можно было что-то изменить, и была бы возможность поехать в Израиль, люди бы выбирали Израиль. просто я хочу сказать, что до какой, к сожалению, я тоже с этим сталкивалась, что да, даже когда приезжала в Израиль, что постоянно проскальзывало вот это вот, как бы вот американцы, да, вот они там со своей Америкой, что как будто это какой-то, вот, понимаете, отношение такое, как будто вот они выбрали Америку, потому что это какой-то легкий хлеб, что там намного проще экономически жить. Понимаете, жизнь, она не такая примитивная, и даже люди, которые не переехали туда как иммигранты, а люди, которые там родились, религиозные евреи, американцы, они не такие примитивные, они как бы, они совсем так не думают, они очень многие переживают за Израиль, и просто силы и обстоятельства, они находятся вот в таких вот условиях. И то, что они помогают материально, как только могут Израилю, и последние себя снимают и отправляют в Израиль, как бы почему-то, как бы вот, ну, об этом никто не говорит, хотя это абсолютно не самое главное, понимаете? Но как бы почему-то все время проскальзывает что-то, они тем не менее, они сюда не едут, но они продолжают оставаться в Америке. Действительно, ситуация жизненная настолько намного сложнее, но не настолько вот белые и черные. И они евреи, они переживают за Израиль, они хотят быть в Израиле. Но действительно, жизнь такова, что мы не можем просто все бросить и переехать. И, конечно же, в идеале никто бы не думал, вот сегодня просто взяли бы билеты и уехали давно. Будет Трамп, не будет Трампа. 100 лет назад, если бы это было возможно, люди бы поехали туда. Как бы это очень больно, конечно, безусловно. При том, что я с невероятным уважением и с низким поклоном отношусь к тем, кто ведет эти лекции, и мы действительно духовно подпитываем себя, и хоть таким образом, через вот этот малюсенький экран можем быть вместе с Израилем, но это очень больно слышать, это правда.
Вы знаете, я опять повторяю, я считаю, что любой человек, который позволяет, если я сегодня была понята, как вы можете сидеть в Америке, бросаете все и поезжаете сюда, я очень-очень сожалею, у меня не было ни малейшего намерения это делать. Все, что я хотела сказать, и это я говорю совершенно серьезно, мы везде и всюду должны помнить, что даже если в какой-то стране евреям в какой-то период очень хорошо, они все равно в галуте. И что нужно продолжать молиться Всевышнему о том, чтобы Он нас от этого, из этого галута вывел и избавил. А кто считает, что он бы вел себя иначе, недаром, я опять повторяю, говорят, не суди, пока ты не был на месте другого. И я прекрасно понимаю, сколько сложностей есть. Возле меня, я живу в Иерусалиме, в квартале, в котором очень много молодых американских ребят и женщин, которые приехали сюда на несколько лет учить Тору. И я прекрасно понимаю, от скольких удобств они отказываются, и как это тяжело без родных. И как им всем непросто, и они все-таки делают эти шаги. Так что, если я прозвучала с неуважением к американским евреям, я опять прошу у всех наших слушательниц из штата прощения, я ни в коем случае не хотела этого сказать. Кстати, я абсолютно тоже готова сказать о Москве, в которой сейчас при царе Путине евреям прекрасно. У меня там родной брат, и я ему не раз говорю, что сказать все, мы теперь тут спокойны, свободны и защищены, потому что царь Путин любит евреев, дай Бог, чтобы так и продолжалось. Мы везде должны помнить, что мы в галуте, и, к сожалению, если я сейчас задену израильтян, мы в Израиле тоже в галуте, пока Всевышний не пришлет Машиаха.
Да, конечно.
И мы все должны продолжать молиться об избавлении из этого галута.
Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам огромное за лекцию. И только хочу сказать, что Магилат Эстер вечна и мудра, и мы из нее черпаем очень много информации полезной. Это действительно очень актуальная, не скажешь, книжка, тема вообще, история повторяется, и мы, безусловно, черпаем из нее очень много мудрости, которую можно применить в наше время тоже. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо большое. Спасибо большое. У нас время просто вот, ну, вообще нету. Я, Рабанит Цепора, с вашего позволения, можно задать вопрос из чата?
Я слушаю.
Угу. Уважаемый Рабанит, на прошлом уроке вы сказали, что Мордехай и Эстер были женихом и невестой. Почему же они так долго не женились? Если комментаторы говорят, что Эстер была взята во дворец, ей было 80 лет. Кроме этого, в трактате Могила говорится, что когда Эстер была во дворце, она тайно ходила в микву и продолжала отношения с Мордехаем. Да, и еще задавала вопросы мудрецам по законам Неды. Разве это не был риск? Ведь Ахашвирош мог все узнать.
Окей. Во-первых, все мидрашим, которые и отрывки из Могилы и так далее, которые здесь переводились, есть совершенно разные толкования по этому поводу. Не все считают, что они были женихом и невестой, и я это уже говорила. Не все считают, что ей было 80. Если идти по линии тех, кто так считают, и считают, что они продолжали свои отношения, я хочу сказать следующее. Мордехай... Эстер была пророчица. Мордехай был мудрецом Санедрина. Несомненно, их связь с Всевышним была очень близкой. И они знали, какова его воля и что они лично должны сделать в какой-то момент. То есть, если они ждали со своей свадьбой, то я предполагаю, что для этого они получили некий намек с небес. Почему это нигде не упоминается? Потому что записаны только те пророчества, которые важны для всех, для всего мира. Вот только что сказали, что Эстер – это книга, которая по-прежнему абсолютно актуальна. Взаимоотношения Мордехая и Эстера в тех частях, которые актуальны для всех, они в самой Могиле. Те, которые были между ними, это боль, это скрыто от нас. И я не берусь объяснять их поведение, я только убеждена, что ими руководила рука Всевышнего гораздо более открыта, чем мы ее ощущаем в нашей повседневной жизни.
Спасибо большое. Еще вот маленькое тут дополнение. Да, есть вопрос в чате. Я, извините, вы сразу мне скажите все. На сегодня все, и я прекращу. Еще у нас батя давно-давно подняла руку, и с вашего позволения я хотела ей тоже, ну, включить микрофон. Были ли дети у безродного Ахашвироша и царицы Вашти? Дети, и почему они поженились?
Были ли дети, не упоминается, опять-таки, потому что все, что не имеет к нам, к как евреям прямого отношения не упоминается, что эти дети не правили страной, это совершенно понятно, поженились именно из тех соображений, с точки зрения Ахашвероша, что он хотел, воспользовавшись Вашти, стать правителем страны. То есть он начинает свою карьеру царя как фаворит царицы Вашти. Если кому интересно, как это все выглядит, рекомендую почитать русскую историю XVIII века.
Спасибо большое. Батя, я вам включаю микрофон. Даю возможность включить микрофон.
Спасибо большое, Рабанит. У меня вопрос такой. Написано, что когда уже царь поставил, Ахашверош поставил корона на головы Эстер, опять были второй раз собрание девицы. Зачем это нужно было, если она уже выбрана?
Я только что... я в начале урока сказала, вы, наверное, не были с нами, и я повторю, что это было одним из средств, которым Ахашверош хотел давить на Эстер и заставить ее сообщить свое происхождение. То есть он ей говорил, если ты не хочешь, я тебя могу заменить на более достойную.
Извините, я просто не поняла. Так я подумала, что он поэтому сделал пир. Извините, просто не поняла.
Он поэтому сделал пир, потому что он хотел ее по-хорошему уговорить. А когда понял, что это не работает, решил по-плохому. Политика кнута и пряника.
Спасибо большое вам.
То, дорогие женщины, нам с Божьей помощью предстоят еще встречи.